Глава 4. На складе была очередь, и Зося проторчала там до 4 часов. Она волновалась, что не успеет в детский сад за дочкой. Молоденький лейтенант милиции перед ней получал жандармскую форму. Он немного смущался и даже сказал Зосе: «Помните, у Лермонтова и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ?» «Да», — ответила Зося. «Это когда он уезжал на Кавказ». «Жандармы были ненавистной народу организацией», — сказал лейтенант. «А я на заочном юридическом учусь, на 4-м курсе. Вы кого будете изображать на торжествах?»
«Ой, и не говорите», — ответила Зося. «Мы женский ударный батальон, охрана зимнего».
«Маяковский про вас писал», — сказал лейтенант. «Только не помню точно слов, что-то обидное».
«Как уговорю моих девчат, даже не представляю», — сказала Зося. «Говорят, у нас на рукавах будут череп и кости. Такой позор!»
«Ничего в этом позорного нет», — вмешался в разговор старичок в пенсне. «Я отлично помню, что в среде этого батальона были очень порядочные женщины, попавшиеся на удочку царской агитации. Например, моя тетя Глафира Семеновна, впоследствии видный работник на Ниве сельского просвещения, незаконно репрессированная в 1935 году».
«А вы кто будете?» — строго спросил лейтенант.
«Черная сотня», — сказал старичок не без гордости. «С хоругвями и образами».
«А чего же здесь вам получать?»
«Как чего? А поддевки, картузы, сапоги. У нас очень обширный инвентарь. Говорят, все импортное».
«Да».
Лейтенант смотрел на старичка с неприязнью. Зосе показалось, что он хочет сказать: «А не было ли ты, голубчик, в этой черной сотне до 17-го года?» Но старичок как будто угадал мысли лейтенанта, улыбнулся лукаво и сказал:
«Вы, молодые люди, только не поддайтесь ложному впечатлению, что я сочувствую правым силам. В черную сотню выбраны люди многих национальностей, в том числе армяне, евреи, грузины и даже один товарищ корейского происхождения. Это наш интернациональный долг — показать врагов во всем их гнусном обличии».
Лейтенант ушел следить за погрузкой мундиров. Старичок задремал на деревянной скамье.
«Вашу накладную, пожалуйста», — сказала женщина в окошке.
Зося передала ей документы.
«Вам, девушка, придется самой на склад пойти. Шинелей не хватит. Кое-кто куртки из кожемита получит. Если возражаете, зав складом, вторая дверь налево».
«Я не возражаю», — сказала Зося, которая очень спешила. «Пусть будут куртки».
«Дура!» — проснулся черносотенец. «Они натуральную кожу себе расхватали. Ты на них в райком подай».
Когда кладовщица откричала свое на старичка, Зося, получив куртки, черные шинели и еще специальный пакет с нашивками, которые надо будет завтра пришивать своими силами, села в кабину рядом с шофером. Грузовик долго ехал по Московскому проспекту, потом свернул на Лиговку. Улицы были оживлены. С брандмауэров снимали вывески сберегательных касс и рекламы Аэрофлота. Перед воротами какого-то номерного предприятия на мокром асфальте лежал длинный лозунг: «Встретим славное 50-летие новыми трудовыми успехами». По лозунгу, который уже никому не пригодится, бродили суровые такелажники, готовя к подъему щит с рекламой гильз «Катык». На углу в маленьком киоске продавали красные банты и трехцветные кокарды. Из школы шли старшеклассники, гордясь гимназическими гербами на фуражках. У Московского вокзала была обычная толчия, и представитель интуриста отчаянно спорил с носильщиками. Большая группа интуристов стояла перед гостиницей «Октябрьская» и глазела, как снимают с крыши двухметровые буквы названия гостиницы. На Невский грузовик не пустили. Пришлось пробираться вокруг. Зося хоть и спешила, попросила шофера проехать мимо Смольного. Шофер согласился. Ему самому хотелось взглянуть на штаб «Октября» за 2 дня до восстания. Памятник Ленину решили не демонтировать, а только покрыли брезентом, чтобы не нарушать исторической правды. Перед въездом стоял броневик с надписью «Смерть царизму» и названием «Илья Муромец на борту». Около броневика суетились телевизионщики. В броневике будет одна из передвижных телестанций. Зося вдруг подумала, что лейтенант неправильно получал форму. Какие там жандармы в октябре 17-го? Но тут же отогнала от себя эту мысль. В обкоме лучше знают. Антипенко ждал Зосю внизу. «Ты куда затерялась?» Напустился он на нее. «Как будто не могла кого послать? Быстренько сдай шинели и сразу в распоряжение товарища Розенталя».
«Не могу, мне в детский сад за Галкой ехать. Мы его Колю в Викжель мобилизовали. Срывать связь между Москвой и Питером».
«Вот что, тогда быстренько познакомься с Розенталем. Он за временное правительство отвечает. Большим доверием облачен».
«Ладно, только недолго. А вы сами выгрузку обеспечьте».
«А это что?»
«Это возьмите, это черепа и кости, наши нашивки».
Зося поднялась на третий этаж, где ее ждали товарищ Розенталь и два министра временного правительства. «Здравствуйте», — сказал Розенталь. «Мы хотели обосноваться в нашей комнате, в той самой, в которой нам скажут, кто тут временные сласти».
«Там сейчас переоборудование идет», — сказала Зося.
«Вам, наверное, товарищ Антипенко говорил».
«Он нам много чего говорил», — сказал актер Сульженицкий.
«Но сами посудите, каково нам одним без поддержки общественности декорацию осваивать?»
И в этот момент в комнату вошел Керенский. Он уже протрезвел, и парик сидел на нем очень удачно. Так, что полностью скрывал черные завитки на висках. «Надар Яманидзе», — представился он Зосе и долгим взглядом погрузился ей в глаза. Зося попыталась оторваться от огненного взора Надара и потерпела поражение. Командир женского батальона поняла, что премьер временного правительства ждал встречи с ней, может быть, уже несколько лет. Как слепая, Зося сделала несколько шагов навстречу премьеру, и только резкий голос Розенталя остановил ее. «Так проводите нас, будьте так любезны, в зал заседаний!» Зося резко повернулась, чтобы не видеть больше черных огненных глаз Керенского. Но даже не глядя, она чувствовала на спине этот взгляд и понимала, что дело революции потерпело первое поражение. Командир женского ударного батальона, общественница, комсомолка, жена и мать Зоси Петрова из отдела фарфора поняла, что она и ее подчиненные отдадут все силы, чтобы защитить премьера и его правительство от справедливого гнева восставших масс. И когда Боря Колобок, ожидавший в коридоре Зосю, увидел ее глаза, сияющие внутренним, женским, преданным и постоянным светом, он понял, что Эрмитаж, может быть, удастся отстоять. Боря Колобок после визита в райком осознал, что на помощь партии и милиции рассчитывать не приходится. И сознание этого, наложившее дополнительную ответственность на Колобка, придало ему новые силы.